Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете и беседуем с его настоятелем, заведующим кафедрой теологии УГГУ протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радио «Воскресенье».
Батюшка, у нас сейчас идет сессия у студентов-теологов. И потом будет традиционно набор на факультет теологии. Что-то изменилось за это время? Какие-то требования, может быть, обстоятельства или учебные планы? Расскажите нам, пожалуйста, о том, как живет кафедра теологии.
Планы, рабочие программы и все с этим связано. Это, как говорится, текущий момент. Рабочие вопросы, и они с той или иной периодичностью всплывают регулярно. А если, ну, с моей точки зрения попытаться ответить на ваш вопрос, что изменилось в деятельности кафедры теологии, то, на мой взгляд, изменилось нечто принципиальное. То есть я считаю, что вот с каждым годом актуализируется необходимость получения теологического образования. И в первую очередь эта актуализация, она очень важна для людей, которые являются членами церкви. Почему? Потому что вот, ну, мы много говорим о необходимости изменений, перечисляем недостатки, которые у нас есть там и в социальной жизни, и в политике, и в экономике, и в духовной, и в церковной жизни. А дальше возникает вопрос, ну, от того, что мы сказали, что это плохо, ведь принципиально ничего не меняется. То есть, чтобы что-то изменилось, нужно, во-первых, найти решение изменения. А для того, чтобы это решение найти, и это решение было результативным, нужно провести определенные исследования. А с другой стороны, вот эта вот заезженная, может, такая фраза «кадры решают все». Да, то есть она, вот я бы ее перефразировал на уже церковные смыслы, на церковную жизнь, и сказал бы о том, что Господь нам всем, которые приняли на себя имя Христа, сказал такие слова, что вы свет миру. И вот в настоящее время мы находимся в такой ситуации, что этот мир, призванный к свету, погружается во тьму. И как хотя бы минимизировать этот процесс, я уж не говорю о том, чтобы указать действительно путь к свету, вот эта задача без людей, без носителей определенных знаний, определенного образования, духовного, церковного опыта, эта задача решена быть в принципе не может. И поэтому, сколько бы мы ни говорили о том, что плохо, что вот такие причины всего этого, но пока не появятся делатели, как об этом говорится в Священном Писании, то ситуация вряд ли она может меняться. Чем дольше мы, ну, не реализуем эту задачу, да, не подходим к ее какому-то системному решению, тем, ну, ситуация, она становится все хуже, и надежды на то, что она когда-то может измениться, становится все меньше. Поэтому я еще бы раз подчеркнул вот эту вот мысль, что актуализация необходимости получения теологического образования людьми, которые уже пришли в церковь, точнее сказать, которых Господь сюда привел, привел не для того, чтобы они, простите, ходили в храм и ставили свечки, да, то есть это Бог не нуждается в тех свечках, которые мы тут в храме ставим. Господь нас в своем божественном промысле домостроительства ждет делателей, через которых может измениться этот мир, поменяться нравственные ценности. Мы вот сейчас реально имеем возможность, у нас создан такой в епархии теологический совет, у нас туда входит около десятка высших учебных заведений. И они понимают важность духовно-нравственных ценностей, понимают необходимость того, что нужно заниматься воспитанием современной молодежи именно на этих ценностях. Но возникает вопрос, а кто это делать будет? Я, наверное, тоже не открою большого секрета, чтобы прийти в систему высшего образования и работать, трудиться здесь, решать те задачи, которые церковь перед нами ставит, должны люди образованные, И работать в системе высшего образования должны люди, которые получают какие-то научные звания, степени. И не просто, значит, учиться на теологии, это как бы просто-напросто плацдарм для того, чтобы преобразить вот систему высшей школы, но надо идти дальше, нужно писать свои магистерские работы, приобретать опыт научно-исследовательской деятельности или там, иначе сказать, что подготовка кадров высшей квалификации – это одна из серьезных задач, которая стоит в настоящее время перед церковью. По мере решения этих задач мы можем надеяться, что произойдут изменения во всех тех сферах жизни, ну, о которых мы уже говорили, в первую очередь, церковной жизни. Церковь, она является для нашей культуры, для нашей жизни, для наших ценностей таким стержнем, средоточием этой внутренней жизни человека. Если мы надеемся на изменения, значит, там, в политике, в социальной сфере, в экономике, в финансах, значит, там, юриспруденции, в социальной сфере, в общественной жизни, в построении того же самого гражданского общества. Все зависит от того, какие люди будут строить это общество, и не просто, значит, там их возраст, образование, а какими ценностями будут жить эти люди. Мы прекрасно знаем, что можно получить образование, но если у человека не будет сформировано мировоззрение, мировоззрение, я даже подчеркнул, основанное на традиционно-духовно-нравственных ценностях, то эти люди, они могут сделать очень многое, но это многое, то, что они будут делать, будет иметь такой разрушительный, по сути, свой характер, и ничего созидательного и лучшего в нашей с вами жизни мы при таком подходе ожидать просто-напросто не имеем возможности.
У нас есть устои, которые тянутся через века. В том числе вы в одной из прошлых передач говорили, например, про Львовское Успенское братство, члены которого молятся друг за друга на протяжении нескольких столетий. У нас есть память предков, у нас есть истинная православная вера, но у нас все эти годы не было обучения, знаний. Мировоззренческие знания необходимо получать любыми, наверное, способами, потому что вот я знаю, что у вас есть и катехизаторские курсы очень хорошие, которые люди обычно вот после ваших курсов по трезвости идут на них. Учиться нужно на протяжении всей жизни. Это необходимость вот пополнения этих знаний, она вот такая для человека насущная?
Ну, конечно, система образования, или как они сейчас говорят, система непрерывного образования, она полностью соответствует нашему христианскому мировоззрению, приведение к некому образу. И мы говорим, что в нашей христианской антропологии, что человек создан по образу и подобию Божию, и вот приведение человека к этому образу, достижение этого богоподобия – это одна из важных задач для, наверное, не для каждого человека, а для каждого общества во все времена. Вы знаете, я был период, когда трудился, значит, в педагогическом университете, в Институте психологии и педагогики детства на кафедре эстетического воспитания, где мы реализовывали очень важную такую, на наш взгляд, программу «Педагогика духовно-нравственного воспитания». Был у нас и бакалавриат, и магистратура. И как-то ректор, значит, университета пригласили меня принять участие в одном круглом столе, а приехали как раз из Германии делегация, и там, значит, такой институт святой Едвиги, это их местно чтимая, значит, там святая, и они рассказывали о той работе, которую они ведут. Ведут они ее, это такой общественный институт, который, правда, существует на государственные средства. И они занимаются вот как раз воспитанием этих ценностей. Какие у них ценности и чем они отличаются от наших ценностей, это другой вопрос. Но, по крайней мере, вот они прекрасно понимают, насколько это важно для сплоченности общества. Это самое общество может сплачиваться, значит, там, вокруг нацистских идей, как мы видим, это происходило длительный период времени на Украине. Это тоже ценности, это тоже элемент мировоззрения. Оно может сплачиваться вокруг идей, направленных на какое-то светлое будущее то, что мы с вами тоже проходили в истории нашего прошлого столетия, да, и эти ценности могут вести человека туда, в Царствие Небесное. По крайней мере, для нас это вещи совершенно очевидные. Скажем, что с точки зрения психологии, религиозное мировоззрение, оно дает некую такую устойчивость личности. Это как бы общеизвестный факт такой. И по большому счету, вот, по крайней мере, то исследование, которое я читал, оно говорило о религиозных ценностях человека, не конкретизируя их, не соединяя их там с духовно-нравственными традициями, с культурой. То есть это было просто светское исследование, которое говорило о важности религиозного мировоззрения. Но мы, имея тысячелетнюю определенную традицию и культуру, являясь христианской страной, воспитанной на православных традиционных ценностях, мы должны осознавать свою принадлежность. Именно в связи с этим, вот в конце прошлого года, в ноябре месяце, вышел так называемый 809-й указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о государственной политике по сохранению и укреплению традиционно-духовно-нравственных ценностей. И в частности, там прямо говорится, что формирование этих ценностей, кому-то это может там нравиться, кому-то не нравится, но это как бы общепризнанный такой факт, закрепленный в государственном документе, указе президента, там прямо сказано, что в нашей исторической перспективе формирование, как сейчас об этом говорится, общероссийской гражданской идентичности особая роль принадлежит православию. И поэтому вот мы считаем, что надо людей, с одной стороны, живущих ныне, познакомить с этими ценностями, да? А с другой стороны, совершенно очевидно, и это тоже мы в нашей истории проходили, для того, чтобы преодолеть вот эту вот безграмотность, то каждое поколение, которое рождается, его нужно учить азбуке, его нужно учить, значит, там, правилам письма, формированию своих мыслей. То есть вот это не разовое какое-то действие, которое раз в истории совершили, и дальше оно само собой, значит, там совершается. Нет, точно так же, как таблицу умножения нужно учить каждое поколение. Точно так же, как для того, чтобы человека приобщить к труду, у него должны быть примеры, как это должно сделать, и определенная мотивация на приобщение к труду. Если мы хотели бы, чтобы человек умел любить, умел что-то созидать, человека этому нужно учить. И вот наша религиозная традиция, основанная в первую очередь на православии, она как раз проявила себя уже в истории, она показала свои приоритеты, преимущества, свои достижения. Недаром среди других народов и государств за нами прочно закрепилось такое наименование «Святая Русь». То есть святость – это был главный идеал жизни русского человека. И вот именно православие и русскость, они между собой тесно взаимосвязаны. И еще Федор Михайлович Достоевский в свое время говорил, что русский и православный – это слова синонимы. И русскость – это не какая-то черта национальности человека, это качественная характеристика человеческой личности. И русским человеком по духу может быть по национальности и татарин, и калмык, значит, там, и узбек, может быть, и другие многие народности, которые населяют Российскую Федерацию, они принимают эти ценности, они делают их приоритетом в своей собственной жизни. И мы сейчас имеем, на мой взгляд, значит, такую вот ситуацию, некий переходный период. То есть те люди, которые еще в советское время были воспитаны на этих ценностях, они постепенно уходят. Уходят из жизни, уходят из каких-то руководящих постов в жизни. И вот очень важно, а кто придут. И все вот эти вот явления, которые мы называем оппозиционные, да, то есть те, которые там в первую очередь проявляют себя как-то в политике, эти люди, они совершенно на других ценностях обустроено мировоззрение этих людей. И, по крайней мере, понять это хотя бы первый шаг, да, а второе, значит, ну, поняли, а дальше-то что? От того, что мы чего-то знаем, это абсолютно не означает, что что-то в жизни может измениться. А дальше, для того, чтобы совершить какие-то уже действительно существенные перемены в нашей жизни, нужны образованные люди. И люди не просто, значит, там, получившие какие-то профессиональные знания, ну, это не трудно сделать, да. Почему? Потому что знание, если оно не встроено в какую-то культуру, если оно не освещено определенными ценностями, это знание, оно может быть и разрушительным. И гениальный человек, имеющий особые дарования и таланты, профессиональный опыт, он может это, ну, тоже думаю, не открою особого какого-то секрета, ту же самую энергию атома направить его на выработку электричества и принесение пользы всему обществу, а можно создать бомбу, и эта бомба, она уже будет разрушительна по своему содержанию. Но изучение законов, те, которые существуют, скажем, в атомной энергетике, да, и действие атома, та энергия, которая вырабатывается при определенных условиях, вот воспользоваться этой энергией уже зависит от тех нравственных ценностей, которые есть у ученого, занимающихся разработками в той или иной области. Но это что касается энергии атома, да, а мы можем сказать и о других каких-то сферах, и в сфере, скажем, там, народосбережения, и в сфере, значит, там, принятия каких-то политических решений, в сфере того же самого здравоохранения, образования и так далее. То есть вот все зависит от тех ценностей, которые есть у людей, принимающих какие-то ключевые решения. То есть вот те, которые они призваны изменить к лучшему нашу жизнь, или как сейчас принято это говорить, повысить качество нашей с вами жизни. И вот что они будут делать, или повышать качество своей личной жизни. И мы видим вот эту вот проблему, значит, с коррупцией, она как раз с этим связана. Или они будут заботиться о благе народном, то, что полностью соответствовало, значит, нашим ценностям, основанным полностью, значит, на Евангелии, где Господь говорит, то есть, тот, кто из вас хочет быть первым, должен быть всем слугой, а тот, кто хочет из вас быть главным, должен быть всем рабом. То есть вот это главенство и приоритеты, в первую очередь, это подразумевает человека, он получает возможности, направленные не на улучшение своего состояния, да, то есть это не исключается, но чтобы эти люди, имеющие тот же самый профессиональный опыт, знания, основанные на определенных ценностях, они сумели изменить нашу совместную жизнь к лучшему. А вот здесь вот уже без ценностей, без чего-то гораздо большего, мы то, что основано, на чем основана, собственно говоря, наша культура, духовно-нравственная культура в первую очередь, вот здесь без обучения людей, которые бы были способны это делать, самое главное, чтобы они это делали не в качестве своего функционала, как обязательность при принятии на работу выполнения определенных каких-то решений, а они это делали по долгу своей совести, чтобы это была их внутренняя потребность души, чтобы это было их содержание, принести пользу другому человеку.
Батюшка, вот вы когда сказали про то, что детей, значит, надо учить, я вспомнила статью, не знаю, насколько можно доверять, по-моему, это американские ученые определили, что интеллект ребенку передается во многом, там, процентов на 40 от матери. Слишком традиционалистское понимание женщины, как все-таки там варить борщ лучше, чем учиться где-то на теологии. Муж может быть недоволен. Тут надо подумать еще крепко, чтобы дети все-таки были воспитаны образованной мамой. И это вполне реально сочетается, наверное, и семью, и учебу, потому что, во-первых, успешные результаты показывают многие ваши прихожане, которые получили теологическое образование. В семье у них тоже все в порядке, они все успевают. Образование заочное. Можно вот как бы поподробнее об этом рассказать, кто в каком возрасте и как может поступить учиться?
Конечно, знаете, вот варить суп, конечно, тоже нужно иметь мастерство, но согласитесь, значит, варить суп И воспитать высоконравственного человека – это несколько отличные одно от другого задачи. И действительно, мы видим, что постепенно ситуация, она начинает меняться, или я бы точнее сказал, создает условия для изменения. А вот насколько мы этими условиями воспользуемся, это уже зависит от выбора людей, которые в этом во всем они принимают участие. Вот в силу там разнородной своей деятельности и общаясь там с людьми различного уровня, я вижу, что действительно потребность в получении вот православных знаний, при общении человека вот к этим ценностям, она постепенно в обществе начинает возрастать. Но от того, что возможность такая и запрос на это знание, оно увеличивается, это, я думаю, что это в первую очередь общецерковная задача, она должна быть готова к тому, чтобы ответить на этот вопрос. Мы сейчас переживаем непростые условия, да, участвуя вот в таком отнюдь не идеологическом и не политическом, а уже военном противостоянии с коллективным Западом. И ну, любая война рано или поздно она закончится, и будет мир. И что будет дальше? Вот те воины, те люди, которые там сейчас защищают наше с вами Отечество, а как это все происходит? Какими они оттуда выйдут? И вот мы видим, что действительно, значит, знаете, вот можно сказать, что когда человек, что называется, понюхал пороха и посмотрел в лицо смерти, вот тут вот у человека возникает вопрос, значит, самый главный, а ради чего, а зачем все это? То есть у человека возникает вопрос о смыслах. И а какими будут эти смыслы? А кто этот запрос сумеет удовлетворить? Вот это во многом и будет определять то, что будет дальше после этой так называемой специальной военной операции. Мы говорили уже об этом, что вот есть замечательная книга святителя Николая Сербского «Война и Библия», и он там рассматривает из Священного Писания различные, значит, столкновения, связанные с жизнью иудейского народа. И отнюдь не всегда победа гарантировала изменение жизни. Почему? Потому что все зависело от тех нравственных устоев и от того, возвращался ли этот народ к своему богоизбранничеству. Сохранял и восстанавливал он веру своих отцов. Или не сохранял, или жил как-то, значит, вот там в соответствии с теми ценностями, которые были у других, как их называют, языческие народы. И отнюдь, еще раз хотел бы подчеркнуть эту мысль, завершение военных действий, одержание победы не означает изменение жизни. Я думаю, что вот в этих вот условиях мы, наоборот, должны актуализировать потребность получения вот этих вот теологических знаний, о которых, по крайней мере, в стандарте по теологии сказано, что они, именно эти знания, формируют ценностное мировоззрение, основанное вот на традиционных для нашего народа ценностях, вот, формируют ту самую вообще российскую гражданскую идентичность. Кто идут к нам учиться? Ну, на кафедру и получать теологическое образование, это, как правило, те люди, которые имеют уже определенный жизненный опыт. И для того, чтобы эту образовательную задачу решить, это, ну, необходимо человеку труд. И вот я считаю, что одним из условий осуществление этого труда является то, а что ты со своей стороны готов вложить в конечный результат. И мы видим, что вот в настоящее время наша кафедра теологии, она не единственная у нас в городе Екатеринбурге. И есть образовательные учреждения, получение образования, которым оплачивают не сами студенты. И если, значит, у них там набирается группа до 20 человек, то там где-то заканчивает 4-3 человека. И, по крайней мере, если мы посмотрим, значит, на оценку тех преподавателей, которые работают с этим контингентом, то они отнюдь не в восхищении, значит, получения этих знаний. У нас же ситуация, она совершенно иная. Почему? Потому что у нас образование платное, и мы, ну, я, по крайней мере, вижу в этом определенный такой положительный момент в качестве результата получаемого. Почему? Потому что человек, когда он вкладывает в это свои ресурсы, пусть небольшие по нынешним меркам, да, там чуть больше 30 тысяч в год, это, ну, небольшая сумма по сравнению с другими формами получения профессионального образования, и руководство университета нам идет навстречу. И, к слову сказать, что человек получает, значит, там государственный диплом, у нас есть аккредитация у нашей кафедры. И когда вот здесь вот можно согласиться с тем, что когда человек замотивирован на получение этого образования, когда он вкладывает не только силы и время, но и свои еще ресурсы в его получение, то, конечно, качество образования здесь намного выше при таких условиях. И поэтому, ну, нужно сказать, что к нам идут люди, ну, в среднем уже это где-то за 30 лет. Те люди, которые уже в жизни своей поняли необходимость мировоззрения личного. Как правило, это те люди, которые уже, ну, для себя сделали свой религиозный выбор и пришли в церковь. И они хотели бы, значит, вот дальше разобраться. От того, что я пришел в церковь, это абсолютно не означает то, что, вот, скажем, даже у нас на Руси уже более чем тысячелетняя традиция существования православия. Для того, чтобы хотя бы с ней познакомиться, нужно приобрести определенные знания и по истории, и по догматике, и по церковной истории. И совершенно иначе история России воспринимается через призму религиозного знания. Но и все другие дисциплины, которые преподаются в любом вузе, когда они освящены действительно вот таким ценностным мировоззрением, то они дают совершенно другой качественный результат. Вот вспоминается пример Васильевой Ольги Юрьевны, когда она была еще министром образования у нас в Российской Федерации. Она как раз рассказывала о своем опыте в иностранном государстве, иностранной системе образования, может быть, я не помню точно, но та же самая, наверное, Германия, которую мы уже вспоминали. И в одном из колледжей, значит, она, когда посмотрела учебные планы, она увидела, что там стоит теология. Она говорит: вы как бы вот обучаете теологии? Да, они говорят, это для нас очень важно, обучение теологии. Если мы, говорит, сумеем научить человека теологии, то тогда мы сумеем научить его всему остальному. И вот действительно это очень важное такое вот понимание, ну, лично для себя в свое время, когда Ольга Юрьевна этим поделилась, значит, и для нее это было, видимо, очень важным. В первую очередь, как для ученого, как для православного человека, как для чиновника, который занимал такой высокий пост в системе образования. Это было на одной из теологических конференций, которая есть такая у нас научно-образовательная теологическая ассоциация, она ежегодно проводит такие мероприятия. И в этом отношении мы стараемся вот совместно с Министерством образования, общего образования и молодежной политики Свердловской области, мы реализуем программу переподготовки для учителей, которые как раз призваны учить детей вот в этой области основы религиозной культуры и светской этики, духовно-нравственная культура, чтобы учить, да, учить они умеют. У них есть, значит, профессиональное образование, педагогический опыт деятельности в этой сфере, но очень важно, а какие ценности они транслируют. И безоценочно мы об этом говорим. Вот я просто-напросто несколько раз, несколько групп у нас уже были, общался с этими педагогами, и я вижу, насколько для них самих важно разобраться в вот таких вот мировоззренческих вопросах, вопросах церковной жизни, связанных с нашей православной религиозной традицией. Но это и не только, скажем, в системе образования, А вот у нас кафедра сама, она находится на инженерно-экономическом факультете в университете. И те экономисты, которые придут в сферу экономики, тоже очень важно, что экономия, греческое слово, означает ведение своего дома, ведение домашнего хозяйства. А как вот это хозяйство вести, на каких ценностях его обустраивать, как выстроить эти процессы производственной деятельности вот в самом государстве. Это тоже очень важные вопросы, а как себя вести, вот, если человек является руководителем. Вот я преподаю духовно-нравственную культуру и патриотическое воспитание в магистратуре. Это будущие руководители. И когда мы с этими студентами начинаем разговаривать, вот вы придете в трудовой коллектив, у вас, вероятнее всего, будут люди с разным мировоззрением, с разными религиозными традициями. Вы должны знать культуру и ценности этого народа, которые у нас есть. Как, скажем, нужно, вот есть там заповедь определенная, значит, да, то чти день субботний, 6 дней делай свои дела, а 7-й день Господу Богу твоему посвяти. И вот в нашей русской культуре этим днем, который мы чтим, является воскресенье. Для иудеев это является суббота. Для мусульман это является пятница. И любой руководитель должен хотя бы такие элементарные вопросы, он должен знать и разбираться в них. Люди, они не только ходят зарабатывать деньги, да? Они рождаются, они умирают. Они создают семьи, у них бывают всевозможные болезни. И как вот с точки зрения религиозной культуры, вот в этих, казалось бы, обыденных процессах нашей человеческой жизни себя вести? Как обеспечить, значит, достижение определенного результата в том же технологическом цикле? Вот мы сейчас видим, что наша оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс в нынешних условиях, он начинает получать заказы, и там возникает очень много вопросов, связанных именно с получением конечного результата вот этой длинной технологической цепочки. А как обеспечить это все? А что для этого необходимо сделать? Что для этого нужно просто там, простите, как некоторые говорят, громкий голос и умение говорить нецензурные слова, что ли? И от этого все вопросы решаются? Но этого крайне недостаточно, есть совершенно другие методы управления вот именно производством, реализацией тех задач, которые перед нами стоят. И поэтому люди, которые это понимают, они все острее начинают осознавать потребность вот в такого рода теологических знаниях. Потому что нужно сказать вообще, это вот мое личное такое убеждение, что православие — это не просто религиозная традиция, а это целая такая социально-экономическая концепция жизни. И она освещает все сферы человека, начиная с отношения человека к самому себе, как к творению Божьему. Оно освещает человека в семейных отношениях, оно формирует особое отношение к другому, особое отношение к труду, особое отношение к государству, к защите государства и так далее. То есть эти все вопросы, касающиеся мировоззрения, они требуют, как бы сейчас сказали, правильного решения. Вот мы, воспитанные в определенных ценностях и культуре, часто некоторые люди, вот они там внутри себя понимают и говорят, вот это неправильно, так не должно быть. А как должно быть? И как достичь то, что правильно и должно так именно поступать? Люди часто не знают. И вот теология, она ставит перед собой такие задачи и помогает людям их решить. И поэтому у нас, ну, разные люди приходят, и психологи, и руководители, и экономисты, и советники, которые трудятся в принятии законодательных каких-то решений, управленческих, люди, которые работают там в сфере медицины, про педагогику я уже говорил и так далее. Почему? Потому что везде работают люди, и от того, какие люди, какие ценности у этих людей, это и обеспечивает конечные результаты. Поэтому теологическое образование, оно еще никому не помешало, А наш профиль, государственно-конфессиональное, церковно-конфессиональное отношение, которое у нас есть, он как раз и находится вот в этой сфере взаимодействия церковного знания и опыта, которые существуют, и тех органов государственной власти, которые управляют государством и реализуют уже необходимые решения во всех сферах государственной и общественной жизни.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит всех тех, кто был с нами этот период времени. Хотел бы еще раз, пользуясь случаем, пригласить вас к нам в университет обучаться на теологии.